эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Государственной Думе России парламентские слушания по вопросу о развитии автомобильной промышленности и чрезвычайное происшествие. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибывает в Москву с рабочим визитом. Предварительные результаты проверок соблюдения норм пожарной безопасности в российских регионах. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В Государственной Думе России в эти минуты проходят парламентские слушания о законодательном обеспечении развития автомобильной промышленности России. Парламентарии обсуждают изменения в концепцию развития автомобильной промышленности и рассмотрят вопрос о дополнительных мерах защиты российского автомобильного рынка методами таможенно-тарифного и технического регулирования с учетом возможного вступления России во Всемирную торговую организацию. В прямом эфире издания Государственной Думы наш корреспондент Карен Агамиров. Карен, вам слово.
Да, Михаил, участники парламентских слушаний констатировали, что отечественное автомобилестроение – это отрасль машиностроения, активно влияющая на процессы экономического и социального развития Российской Федерации. Но кризис затронул также и эту отрасль. Если на всех российских предприятиях в прошлом году было выпущено около 1,5 миллионов легковых автомобилей, более 250 тысяч грузовых автомобилей, 67 тысяч автобусов, то в этом году производство легковых автомобилей снизится до 570 тысяч штук. Это, вы знаете, почти в 3 раза. Грузовых автомобилей выпуск составит 85 тысяч, это тоже почти в 3 раза. И в 2 раза снизится выпуск автобусов. Участники парламентских слушаний предлагают ряд мер, но вы знаете, я вот не эксперт в автомобильной отрасли. Эти меры носят в основном административный финансовый характер. Я не увидел, не услышал о выступлениях о действительной перестройке, о качественной перестройке российского автопрома. Ну вот смотрите, ужесточение контроля за исполнением поручений постановления правительства под поддержкой отечественной автопромышленности. Стимулирование создания совместных производств и, опять же, методами таможенно-тарифного и технического регулирования. Ужесточение контроля, опять же, за повышением уровня локализации производства. Лицензирование пассажироперевозок, долгосрочное кредитование, то, на что очень рассчитывает АвтоВАЗ, кстати, по приемлемой кредитной ставке инвестиционных проектов, выполняемых предприятиями автомобилестроения, отработка механизмов государственно-частного партнерства и их реализации. Далее, оптимизация, стимулирование спроса на автомобильную технику и опять путем развития розничного-дилерского кредитования.
Карен, скажите, сообщается, что в здании Государственной Думы произошла авария водопровода. Насколько серьезно это чрезвычайное происшествие в здании парламента?
Я туда пока что не проник, попытаюсь проникнуть. Но я зашел в пресс-службу, и меня там успокоили. Сказали, что это ночью провала горячая вода у одного из депутатов на 4-м этаже нового здания. Это быстро было локализовано, все устранено, и завтра пленарное заседание состоится без изменений, без ограничений. Все нормально.
Спасибо, Карен. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» из здания Государственной Думы Российской Федерации был наш корреспондент Карен Агамиров. Сегодня вечером в Москву с рабочим визитом прибывает Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО. В ходе этого визита запланированы встречи с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром страны Владимиром Путиным. Как ожидается, речь пойдет о более тесном сотрудничестве России и НАТО в Афганистане. О визите в Москву генсекретаря НАТО я побеседовал с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром.
Это будут приятные разговоры на тему сотрудничество в тех областях, где мы готовы сотрудничать, об улучшении атмосферы общей. Ну, Афганистан, там какие-то, может быть, будут опять совместные маневры.
Сообщается о том, что Расмуссен будет просить военной помощи. В частности, речь будет идти о оружии.
Ну, в Афганистан мы оружие поставляли и поставляем, потому что это выгодно. Платит за него сразу Пентагон, а не Расмуссен. Такие поставки были раньше, есть они теперь, хотя оружие советского образца, в общем, можно и в других местах купить, нет, не обязательно в России. И потом афганские армии все-таки и полиция стараются перевооружить на западный образец, ну, так же, как и иракскую. Но как-то там ниша для оружия советского образца – ну, которые туда в свое время, когда мы оккупировали Афганистан, завезли гору, и там к нему, что называется, привыкли, и нужны запчасти, нужно обслуживание. Это все и так происходит, эти вопросы решаются, больших проблем таких безумных здесь нет. Да, мы там предоставляем транспортные коридоры, хотя вот там с американцами, с Обамой подписали аж полгода назад соглашение о том, что будут летать без уплаты пошлин их самолеты. А так оно, это соглашение в действительности так и не подписано и не работает. Но это вопрос российско-американских отношений. Говорю, Расмуссен не может его решить, но поговорить на эту тему, конечно, может, что вот общий враг, талибы. Наши согласятся, что да, вот общий враг, вообще террористы, это плохо, вот у нас свои тоже террористы есть. Некоторое сотрудничество с Альянсом сейчас в интересах России, Альянс тоже хотел бы с Россией сотрудничать, прежде всего по Афгану. Но это взаимное стремление к некоторому сотрудничеству приведет к некоторому улучшению атмосферы. Но ожидать от этого визита каких-то прорывов, ну, не приходится никак.
Можно сказать, что в отношениях России и НАТО, как в отношениях России и Соединенных Штатов Америки, сейчас своеобразная перезагрузка?
Ну, с Америкой была попытка перезагрузки. Она пока зависла, потому что вроде бы основное материальный плод этой перезагрузки, который должен был появиться, новый договор СНВ, он так и не появился. Хотя атмосфера несколько улучшилась, но есть такая затянувшаяся пауза. По Афганистану, там вот, я говорю, что так и не заработало, там завязли переговоры. Как американцы говорят, что виновата, конечно, российская сторона. Наши вообще ничего не говорят, но переговоры в американском воздушном транзите через российскую территорию так ничего не дали. Ну, там Америка пытается что-то с Ираном с нами договориться, вроде там есть какой-то прогресс. А НАТО – это коллективное нечто. Они не могут хорошо говорить одним голосом, поскольку состоят из очень большого количества национальных государств, у каждого из которых своя несколько политика. Попытка улучшить отношения есть с обоих концов. Но возможности для улучшения достаточно ограничены. Сейчас, кроме Афганистана, общих точек соприкосновения немного. Да и по Афганистану тоже есть некоторые проблемы. А по, ну, там, по Грузии-то опять все констатируют, что могут только констатировать, что взгляд на эту тематику разный. Не отказывается от того отнюдь, чтобы Грузия тоже войдет в состав Альянса, что для России совершенно неприемлемо, поэтому большого сближения быть не может.
Ну, а если говорить об улучшении отношений России и НАТО, и об операции в Афганистане, как вы считаете, в каком-то обозримом будущем российские военные могут появиться в Афганистане?
Нет, в обозримом будущем, это было четко сказано, что мы там не будем. Но там есть наши военные в действительности, но они в гражданском. Работают наши контрактники, обслуживают вертолетную технику, в том числе компания, которая, по сути, дочка «Газпрома», она там же тоже работает, занимается транспортными операциями, ну, в общем, в зоне боевых действий. То есть наше присутствие некоторое в Афганистане есть. Но у нас вообще отношение к этой американской операции двоякое. С одной стороны, нам Талибан не нравится, с другой стороны, американское присутствие в регионе не нравится. А в Москве существует твердая уверенность, что американцы там точно проиграют, что раз уж мы проиграли Советский Союз, то и американцам там ничего не светит, и что они оттуда скоро убегут. И да, тогда нам придется решать всякие вопросы, но с другой стороны, хорошо бы, если бы они оттуда и все-таки убежали. Так что сильно им помогать не будут. Вредить, наверное, тоже не будут. Но и глядеть будут больше со злорадством, но некоторую помощь, может, и окажут. Но о посылке войск под американское, тем более натовское командование, об этом вообще речи нет.
В эфире программы «Свобода в полдень» был независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Сегодня в Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. В ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. В Саратовской области в воинской части города Энгельс солдат застрелил сослуживца, а затем покончил с собой. При взрыве в центре Кабула, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Александр Генис, памяти Петра Вайля. Книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским и репортаж Владимира Абаринова о посторонних в Белом доме. Проблема безопасности президента. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. «Градообразующий взрыв». С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня «Независимая газета». В публикации рассказывается о том, что за год кризиса правительство не смогло приблизиться к решению проблем моногородов, жизнь в которых обрывается вместе с остановкой градообразующего предприятия. Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
Административным вмешательством и пожарным вливанием средств пока удалось избежать крупных социальных взрывов, однако акции протеста ширятся. Две недели назад объявили голодовку рабочие в Байкальске, где еще недавно премьер-министр Путин, казалось бы, решил основные проблемы. Вчера при сильном морозе на митинг вышли рабочие завода «Силикат» в Кировской области, которые год не получают зарплату. За прошедший год чиновники не смогли даже согласовать единый список проблемных моногородов. До сих пор все усилия ведомств направлены на выработку пилотных программ. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, разморозить проблему моногородов в обозримые годы не получится. Как минимум 4 из 22 городов, входящих в список моногородов, по мнению Натальи Зубаревич, к этому определению не относятся. Например, не может Горно-Алтайск, столица субъекта федерации, быть моногородом. То же самое Нижний Тагил, где есть два огромных разноотраслевых предприятия. Этот список, по мнению Натальи Зубаревич, носит чрезвычайно лоббистский характер. Но сильной борьбы по этому поводу не будет, потому что проблема не в списках. Масштаб проблемы, по мнению эксперта, выглядит следующим образом. В острой фазе она касается 30-40 городов, а системно – около 250. Нужен алгоритм взаимодействия власти, бизнеса и регионального руководства, уверена Наталья Зубаревич, которую опросила редакция «Независимой газеты». С вопросом о том, насколько проблема моногородов носит политический характер, а не только экономический, я обратился к своей коллеге Людмиле Телень.
Честно говоря, в этой публикации меня больше всего удивили слова «не удалось решить за последний год», потому что проблема моногородов тянется со времен советской власти. Было несколько отчетливых проблем, связанных с определенной структурой советской промышленности, которые были очевидны еще в 1989 году. Одна из них – это монограда, другая – оборонка, которая фактически пронизала всю советскую промышленность. И, кстати сказать, меньше всего претензий можно предъявить первому российскому правительству, которое возглавлял, фактически возглавлял Егор Тимурович Гайдар, и на которое сегодня принято, извините за выражение, вешать всех собак за то, что происходило с российской промышленностью впоследствии. Потому что в пожарном порядке проблему моногородов, проблему оборонки, которая зачастую связана с проблемой моногородов, решить было невозможно. Но вот прошло 20 лет, и так называемые либералы-рыночники уже давно не возглавляют российское правительство и очень давно не составляют большинство министров российского правительства. Более того, последние годы, как мы знаем, цены на нефть настолько велики, что у правительства действительно появился шанс решать какие-то серьезные структурные проблемы российской экономики, корни которой опять-таки лежат еще в советской экономике. И вот в эти годы, как теперь их принято называть, тучные годы российской экономики, ни одна из этих проблем решена не была. И то, что сейчас эти проблемы из экономических превращаются в политические, особенно с сегодняшнего момента, потому что, да, экономический кризис, да, цены на нефть стали падать, и вдруг все увидели, что моногорода – это такая существенная проблема, которая может дать вспышки социальных взрывов в любой момент. В общем, история не очень странная и даже вполне понятная. Посмотрите, в последние годы государство, которое в начале 90-х уходило из экономики, в нее вернулось. Вернулось под разговоры о стабилизации, о том, что государство должно управлять существенными экономическими процессами, должно контролировать экономическую стратегию. А по сути, государство вернулось туда, где отдельные чиновники могут зарабатывать, где они видят свою выгоду. В решении проблем моногородов никакой личной и частной выгоды чиновников быть не может. Поэтому государство туда и не спешит. И поэтому эта проблема осталась, она не решена в тучные годы, она тем более не может быть решена в годы кризиса, и я боюсь, что с этой проблемой нам еще долго жить, и рано или поздно она приведет к политическим осложнениям.
Вы слышали мнение журналиста Людмилы Телень. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. В ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. Комиссия Генеральной прокуратуры России и органы прокуратуры Пермского края провели масштабную проверку краевых, муниципальных органов власти и контрольно-надзорных органов региона. В связи с пожаром проверяли, как исполняются возложенные на них полномочия по контролю за соблюдением требований законодательства о пожарной безопасности. Накануне проверка была завершена. Из Перми передает наш корреспондент Анастасия Сечина.
Пока известны только предварительные результаты проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности. В частности, выяснилось, что инспектор одного из отделов по тому самому району, в котором находится «Хромая лошадь», в 2007 году проводили проверку этого клуба исключительно формально. Было выявлено 7 нарушений, но каждое из них было незначительным и не требовало приостановки работы заведения. Речи в акте проверки о незаконной проведенной реконструкции или о декоре потолка кафе и Вовыми прутьями, вот об этом речи не шло. Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании государственного инспектора Ленинского района Перми по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Еще также выясняется, что, в принципе, некоторые работники госпожнадзора исполняли свои должностные обязанности формально и некачественно. Об этом говорится в сообщении краевой прокуратуры по результатам проверки. Например, инспекторы одного из также районных отделов неоднократно выявляли серьезные нарушения требований госбезопасности на одном и том же объекте, но вопрос приостановления деятельности здания сотрудники не ставили. Впоследствии там произошел пожар, собственникам был причинен ущерб более 4,5 миллионов рублей. А в одном из районов края халатность инспектора привела к гибели человека, так полагают в прокуратуре. Сейчас также по всем этим моментам решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.
Сразу после пожара проводились проверки, рейды по точкам, где продается пиротехника. Эти мероприятия продолжаются? Можно в Перми сейчас купить к Новому году фейерверк?
Можно купить, но это стало очень сложно. И, во-первых, действительно, потому что многие точки банально не соответствуют нормам. Многие из них закрылись еще не дожидаясь визита инспекторов, ну а какие-то из них инспекторы закрыли. Поэтому по городу сейчас встречаются такие точки, которые решили рискнуть и все-таки продавать пиротехнику, видимо, оставив из нее только ту, в которой они 100% уверены. Но, тем не менее, очень немного этих точек осталось.
Рассказывала Анастасия Сечина. Сотрудники Государственного пожарного надзора в российских городах проводят плановые проверки учреждений, где проводятся массовые мероприятия. В Москве из 425 объектов, которые были проверены в первые 10 дней декабря, деятельность 5 приостановлена, еще 54 из-за нарушения правил пожарной безопасности также могут быть временно закрыты. Материалы по фактам нарушений направлены в суд. Эксперты убеждены, что закрытием ночных клубов проблему не решить. Репортаж Ольги Вахоничевой.
Сегодня в Москве на учете в Главном управлении МЧС России по городу состоит около 2000 развлекательных учреждений и ночных клубов. Почти в четверти из них накануне новогодних праздников инспекторы Госпожнадзора провели проверки. Как выяснилось, правила пожарной безопасности должным образом в большинстве из них не соблюдаются. Об основных нарушениях, которые допускают руководители ночных заведений, говорит начальник управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по Москве Олег Найденков.
Это нарушение правил содержания эвакуационных проходов, выходов, дверей, отделка путей эвакуации сгораемым материалом. Это отсутствие систем автоматического обнаружения оповещения о пожаре. Наличие решеток глухих на окнах. И это неправильная эксплуатация систем электроснабжения, электропроводки.
Главный инспектор по пожарному надзору по городу Москве Олег Найденков массовые проверки ночных заведений не связывает с трагедией в Перми, называя их плановыми, хотя и не отрицает, что пожар в Хромой Лошади обострил ситуацию. Поэтому в Главном управлении МЧС России готовят поправки в законодательство. Среди них ужесточение ответственности руководителей заведений за несоблюдение правил пожарной безопасности, говорит Олег Найденков.
Проверки противопожарного состояния этих заведений проводилось и раньше. В прошлом году в отношении этих клубах уже подавались материалы по 27 объектам. Суд принимает решение о приостановке эксплуатации на срок до 90 суток. То есть проходит какое-то определенное время, они начинают обратно действовать. Мы ограничены в сроках проведения плановых мероприятий. Как вы знаете, что мы имеем право планово провести проверку объекта не чаще, чем один раз в 3 года. Тем более в отношении субъектов малого предпринимательства, к которым относится большинство вот этих учреждений, вот в одни плановые проверки мы можем проводить только с разрешением прокуратуры.
В Генеральной прокуратуре России идею об ужесточении наказаний нерадивых руководителей учреждений поддержали. Однако это лишь часть проблемы, считает координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский.
Мы опасались, что после Пермской трагедии начнутся массовые проверки субъектов малого бизнеса. Так оно и происходит. Нужен повод, после которого власти развяжут руки и начнут уничтожать работающие предприятия. Вопрос в коррупции. Те люди, которые приходили проверять ночные клубы, магазины и прочие предприятия, как правило, ограничивались получением энной суммы денег, закрывая глаза на реальные какие-то недочеты. А естественно, бизнесмен, не исправляя недочетов, поскольку ему пришлось заплатить и за исправление, и за взятку, не исправлял, оставив энную сумму. Вопрос можно решать радикально. Нужно просто, наверное, как поступили во многих странах, разгонять полностью эти коррупционные органы, установить прозрачные правила, которые будут понятны любому бизнесмену, для того, чтобы прочитать и легко понять, что от него требуется. Точно такие же правила должны быть и в пожарной безопасности. Таких правил до сих пор нет. Есть законы, есть нормативно-правовые акты и прочие всякие внутренние инструкции, которые очень тяжело свести не только простому бизнесмену, но и даже профессионалу. Вот только в этом случае нам удастся избежать проблемы. А такими драконовскими мерами, как уничтожение субъектов малого бизнеса, ничем хорошим это не закончится.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Осознает ли российское общество новые риски? В программе выступит президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, ведет передачу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» поговорим о погибших при исполнении профессионального долга журналистах, об обращении Барака Обамы к американским банкирам, а также рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики». В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. Как сообщили в региональном центре МЧС, в ночь на вторник скончались еще 2 пострадавших. Свыше 80 человек остаются на лечении в больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска. В Саратовской области в воинской части города Энгельс солдат застрелил сослуживца, а затем покончил с собой. Как сообщили в Министерстве обороны России, часовой, охранявший склад зенитно-ракетного полка, выстрелил в разводящего караула, а потом попытался скрыться на автомобиле. Когда его задержали милиционеры, он застрелился. При взрыве в центре Кабула, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. Взрыв произошел около гостиницы, в квартале, где находятся многие правительственные учреждения и иностранные представительства. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибывает сегодня с визитом в Москву. В среду он проведет переговоры с президентом и премьер-министром России Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Визит главы НАТО в Москву завершится в четверг. Пленарное заседание Госдумы состоится, несмотря на аварию водопровода в здании, заявил первый вице-спикер Нижней палаты российского парламента Олег Морозов. Минувшей ночью в здании Госдумы прорвало трубы отопления. Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. Победу, согласно официальным данным, одержал действующий лидер республики Сергей Багавш. В столице Ирака Багдаде в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Сообщается, что взорвались бомбы, заложенные в автомобиле в центре города. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. 15 декабря по инициативе Союза журналистов России объявлено днем поминовения погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналистов. В эти минуты в Центральном доме журналистов в Москве проходят памятные мероприятия, встреча с родственниками и близкими погибших. В прямом эфире наш корреспондент Кристина Горелик. Кристина, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Ну, что тут можно сказать? К 12 часам в Центральный дом журналистов в Москве уже начали подходить люди. В основном это родственники погибших журналистов, это их дети, мамы, папы. И, конечно же, люди, которым просто не безразличны. При входе в зал, где проходят памятные мероприятия, горит свеча, лежат цветы. На экране под музыку сменяют друг друга фотографии убитых. И все в зале родственники держат фотографии в руках убитых журналистов. Многие друг друга знают, ведь ходят сюда на это мероприятие не первый раз. Это мероприятие проходит уже в 16-й раз. Открывал это мероприятие председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, и он сказал, что если бы в зал пришли бы все родственники убитых журналистов, то зал бы просто не вместил этих людей, потому что вот в таком своеобразном клубе убитых журналистов значится уже 300 человек. Новая газета за время своего существования потеряла 5 журналистов, и это не считая правозащитников, таких как Наталью Стамирову, и политиков, таких как Юрий Щекочихин, которые много раз писали свои статьи на страницах этой газеты. Последние потери газеты — это Анна Политковская, Анастасия Бабурова, которая была убита вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. И по словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», в большинстве своем дела в отношении убитых журналистов должным образом не расследуются, и виновные к ответственности не привлекаются. И если вы позволите, еще немного статистики, но все-таки за которой спрятаны человеческие судьбы. По данным Союза журналистов России, ежегодно в России убивают от 10 до 15 журналистов, и эта цифра не уменьшается, к сожалению. За 2009 год в скорбном списке значится уже 10 фамилий. Михаил?
Спасибо, Кристина. В прямом эфире из Центрального дома журналиста в Москве была Кристина Горелик, корреспондент «Радио Свобода». Почему Россия одна из самых опасных стран для работы журналистов? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И с этим же вопросом на улицах Казани к прохожим обратился наш корреспондент Олег Павлов.
Проводя небольшой анализ последних смертей журналистов, можно сделать выводы, что погибают исключительно те журналисты, которые находятся в оппозиции. Потому что слишком сильная позиция власти, по всей видимости. Поэтому часто погибают журналисты. Поэтому Россия одна из самых опасных стран для журналистов.
Преступность, коррупция, как одно из явлений преступности, все понятно, все покупается, продается информация тоже, стоит зачастую не только больших денег, но и жизни человека. Да? Вот. Ну и вообще, я считаю, что Россия одна из самых опасных стран. Она же ведь не только для журналистов, но и для представителей разных профессий совершенно.
В России всегда было трудно говорить правду, особенно говорить ее на печатной полосе, с экрана телевизора. Ну а сейчас в особенности, поскольку если Борис Николаевич Ельцин никому не запрещал говорить про себя всякую бяку, то нынешнее руководство предпочитает просто гасить журналистов.
Потому что не чтят закона. Перед законом должно быть все равно, начиная от первого лица и рядового гражданина. Только в этом кроется причина.
Отчасти потому, что в России весьма своеобразные порядки. Отчасти потому, что в России очень мало настоящих журналистов.
Ну, у нас не любят, наверное, свободу слова. У нас много всяких горячих точек, горячих тем. И, в общем-то, поэтому, наверное, журналистов с каждым днем становится все меньше.
Ну, смотря с чем сравнивать, опять же. Я, например, так не считаю, что одна из самых опасных. Ирак, по моему мнению, намного опаснее. И других стран наберется на порядок выше по уровню опасности для журналистов. Поэтому я так не думаю.
Мне кажется, журналист – это опасная профессия в нашей стране, и смертность журналистов повышается, потому что очень много таких тем, которые интересны народу, но которые стараются не озвучивать некоторые личности.
При авторитарном режиме свобода слова существовать не может. Работники СМИ, то есть корреспонденты, зачастую, по мнению властей, суют нос туда, куда им не надо. Следовательно, лучший способ прикрыть эту информацию – это убрать этого журналиста.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему Россия – одна из самых опасных стран для работы журналистов. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник обратился к ведущим банкирам с просьбой помочь экономическому выздоровлению страны. По мнению американского президента, это можно сделать более активным кредитованием малого бизнеса и поддержкой реформы банковского регулирования. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Собрав в Белом доме руководителей крупнейших финансовых компаний, Барак Обама настаивал на том, чтобы они использовали любые возможности для роста потребительского и бизнес-кредитования. Президент напомнил банкирам, что еще не так давно банки остались на плаву лишь благодаря поддержке в сотни миллиардов долларов из федеральной казны. Американские банки получили чрезвычайную помощь за счет американских налогоплательщиков для восстановления своей отрасли. И сейчас, когда они опять стоят на ногах, мы ожидаем от них чрезвычайной отдачи, помощь восстановлению нашей экономики. Днем ранее, в интервью программе «60 минут» телекомпании CBS, Обама с раздражением отозвался о руководителях финансовых институтов. «Я избирался в президенты не для того, чтобы спешить на выручку группе банкиров с Уолл-стрит, получающих сверхвысокие прибыли». Если точнее, президент употребил в отношении этой группы выражение «fat cats» – «жирные коты». Он также обещал, что будет настаивать на том, чтобы банки ограничили размеры бонусов своим руководителям, а также сделали более прозрачную систему оплаты сервиса владельцам кредитных карточек. Однако на закрытой встрече с банкирами в понедельник Обама, как утверждает один из ее очевидцев, взял более примирительный тон. По окончании встречи президент выступил с публичным заявлением. «Я сегодня настоятельно попросил эти институты еще раз вернуться на исходные позиции и очень внимательно рассмотреть свою деятельность при кредитовании малого и среднего бизнеса». Обама также сказал, что он отчитал банкиров за интенсивное, по его словам, лоббирование против той части обновляемого финансового законодательства, которое направлено на перестройку нормативной базы и предотвращение финансовых кризисов в будущем. «Сиюминутные доходы не имеют большой ценности для наших банков, если они ведут к долговременному хаосу в экономике. Я дал ясно понять, что не намерен позволять их лоббистам препятствовать реформам, направленным на защиту американского народа». Банкиры заявили, что они с должным вниманием восприняли обращение Барака Обамы. Президент и генеральный директор финансового холдинга US Bancorp Ричард Дэвис сказал, что встреча в Белом доме создала предпосылки для повышения уровня сотрудничества банков с правительством и что банки желают активнее выдавать суды. Однако Дэвис выразил недоумение тем, что Вашингтон подает смешанные сигналы. В то время как Белый дом настаивает на активизации кредитования, регулирующие органы строго требуют проявлять осторожность при выдаче кредитов и вынуждают банки накапливать больше запас капитала для покрытия возможных убытков. А это означает, что меньше остается денег для дачи взаймы. Существуют определенные критерии времени и места кредитования, связанные с балансом прибыли и риска, не так ли? На исходе рецессии правомочность большинства заемщиков на получение кредита снизилась по сравнению с периодом начала рецессии. И сейчас банки более чем когда-либо не вправе выдавать слишком рискованные кредиты на потребление и на развитие малого бизнеса. Многие наблюдатели сомневаются в том, что настоятельные просьбы президента к банкирам будут услышаны в полной мере, потому что банки, которым несколько месяцев назад была оказана государственная помощь, продолжают активно возвращать эти деньги государству. К сегодняшнему дню таким образом возвращено 116 миллиардов долларов. В понедельник крупнейшая финансовая компания Citigroup объявила, что достигла с правительством сделки, в соответствии с которой правительство получает от нее долговой возврат в 20 миллиардов долларов, а также переводит 25-миллиардный остаток долга в акции и распродает их не позднее, чем в течение года. В минувшую пятницу Кеннет Файнберг, куратор Минфина США по вопросам компенсации топ-менеджерам, на три недели, оставшиеся до конца года, установил потолок в 500 тысяч долларов по базовой зарплате для 75 работников руководящего звена Citigroup. Ожидалось, что данные изменения послужат моделью оплаты их труда и в будущем году. Но выплатив свой долг правительству, эта компания освобождается от необходимости согласовывать с ним размер вознаграждения своих менеджеров. В понедельник другой крупный банк Wells Fargo также объявил, что договорился с правительством о возврате 25 миллиардов долларов, полученных в виде помощи во время прошлогоднего финансового кризиса. Таким образом, высшие должностные лица в Соединенных Штатах теряют основные рычаги влияния на банкиров, высший приоритет которых остается неизменным – делать деньги. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. В ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. В Саратовской области в воинской части города Энгельс солдат застрелил сослуживца, а затем покончил с собой. При взрыве в центре Кабула, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибывает сегодня с визитом в Москву. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. В столице Ирака, Багдаде, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. В Копенгагене произошли столкновения полиции и участников одной из акций протеста, приуроченных к проходящей в эти дни в датской столице конференции ООН по проблемам изменения климата. Старейшая в Латвии первая городская больница Риги прекратила оказание неотложной помощи из-за нехватки финансирования. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто готов признать Южную Осетию и за сколько?
Комментарии экспертов.
Нужен ли нам сегодня Андрей Дмитриевич Сахаров?
Право автора.
О чем пили Петр Вайль и Александр Генис?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в течение ноября, по предварительным оценкам Министерства экономического развития, увеличился примерно на 0,2%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. В октябре в России был отмечен спад промышленного производства на 1% к уровню сентября. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится примерно на 4 доллара по сравнению с действующей ставкой, до 267 долларов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя цена российской нефти Urals составила примерно 75 долларов за баррель или менее 549 долларов за тонну. Количество зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 0,7%, составив 9 декабря примерно 2 миллиона 56,5 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в начале ноября составляло 5 миллионов 840 тысяч человек, или 7,7% экономически активного населения. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдала компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон разрешение на развертывание уличных сетей связи третьего поколения в московском регионе. Операторы «Большой тройки» получили соответствующие лицензии в 2007 году, однако развертыванию таких сетей в столице препятствовали ограничения на частоты со стороны силовых структур. Разрешение на работу сетей третьего поколения метро и внутри помещений операторы получили в мае 2008 года. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в октябре сократился на 0,6% к уровню сентября, говорится в материалах статистического ведомства Евросоюза. Ранее сообщалось, что в Германии, крупнейшей экономике Европы, спад промышленного производства в октябре составил 1,8%. Во всех 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства в течение октября сократился на 0,7%, после роста на 0,1% в сентябре. Курс доллара на сегодня 30 рублей 5 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 8 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 41 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Приближение новогодних праздников в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина решили отметить выставкой цветных гравюр, сюжеты которых европейскому зрителю могут показаться экзотичными, а, может быть, может и сказочными. Это серия работ Утагавы Куниёси под названием «Жизнеописание 47 самураев». Подробности у Лили Пальвелевой.
Строго говоря, гравюры посвящены кровавым событиям и грозным людям, однако в первую очередь обращаешь внимание на то, как затейливы и декоративны изображения. Тела самураев, неважно, сражаются они или пребывают в созерцательном покое, изогнуты самым сложным образом, и многоцветные одежды вокруг них разлетаются вихрем. Эту серию создал живший в XIX веке японский мастер Утагава Куниёси, вдохновившийся реальными событиями века 18-го. История о том, как 47 самураев больше года вынашивали план возмездия за гибель своего хозяина. Потом таки отрубили обидчику голову, после чего все вынуждены были сделать себе харакири. Все 55 гравюр предоставил на выставку частный коллекционер Александр Орлов-Кречмер. Ему понадобилось около 15 лет для того, чтобы составить самое полное в мире собрание этой серии.
Это же все оригиналы, созданные художником в 1847-1848 годах. И собирал по всему миру, во многих странах, на многих аукционах, во многих галереях, у многих коллекционеров. Так получилось, что удалось собрать полностью всю серию вместе с вариантами.
И не просто собрать, но и научно обработать. Дело в том, что каждая гравюра снабжена особым текстом, посвященным воину.
Важна не только полнота коллекции, а важно то, что впервые все листы переведены. Я думаю, это будет интересно молодежи. Это история, наглядный пример, что такое порядочность, долг, честь.
В связи с текстами, когда вы уже смогли их все сличить, когда у вас были все переводы, возникло ли у вас другое ощущение от самих работ? Возникла ли какая-то новая информация для вас?
Да, разумеется. Когда я собрал все воедино, это как мозаика, знаете, последний кусочек мозаики открывает всю картину. Вот тогда и родилась мысль издать полный каталог, который сегодня представлен. Ну и тогда, собственно, получил предложение выставить всю эту коллекцию здесь. Ну вот смотрите, все эти персонажи – это исторически реальные люди, с их недостатками, с их какими-то особыми характерными чертами. Здесь очень много родственников, здесь сложные родственные связи, дружеские связи. Здесь далеко не все герои в обычном понимании. Это просто настал момент, когда они стали все героями стопроцентные. А до этого они вели очень разную жизнь. В большинстве текстов упоминается о том, что этот герой или этот персонаж совершал или встречался, или обсуждал, или писал стихи, или воевал, или выпивал с каким-то другим героем. Это как информация о семье. Ты понемножку узнаешь членов одной команды, одной семьи. Так и было это братство самурайское.
Если говорить о стиле вот этих работ, как его можно охарактеризовать?
Этот стиль имеет собственное наименование. Куниёси, собственно, и был, если не родоначальник, то как бы наиболее яркий представитель, который развил этот стиль, Мусяэ. Это Мусяэ – стиль запечатлевших воинов одновременно с их биографией. Его так и называли Куниёси, рисующий воинов. Это такой патриотический стиль, очень характерный для Японии того времени. Он, пожалуй, непревзойденный исполнитель в этом стиле. Он является каноном, законом для всех его последователей. Поэтому это интересно не только сама по себе серия. Интересно то, как представляли себе древних для них героев в середине 19 века. Это была эпоха всеобщего романтизма. Ну, помните, во всех странах такой интерес к прошлому, к героям, античности. Этого же не избежала и Япония.
Японский романтизм, о котором упоминал Александр Орлов-Кречмер, лишь отдаленно напоминает романтизм европейский. Здесь возвышенное и приземленное соседствуют на равных. Приглядимся к надписи одной из гравюр. Про одного из самураев сообщается, что он блестяще владел копьем, в точности мастерства превосходил многих, любил выпить и постоянно днем и ночью от него шел винный дух. К рукояти меча он привязывал бутыль с саке и ходил с нею повсюду. Но, имея склонность к выпивке, в еде соблюдал простоту и был бережлив, по характеру был прямодушен. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
Завершит выпуск информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Франции. Как играть в футбол, если не видишь ни мяча, ни соперников, ни ворот? Футбол для слепых и слабовидящих – это игра со своими правилами, где все подчиняется слуху. Сборная Франции по футболу среди слепых – чемпион Европы 2009 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Веди мяч, Аким, 12 метров до ворот. Веди мяч, 8 метров до ворот. Давай, давай, 8 метров. Еще, еще, давай, ты от меня в 2 метрах. Давай, вот так, хорошо сыграл.
Тренер Кристофер Бернар занимается с командой слепых и слабовидящих игроков. Все как в обычном футболе, только мяч позвякивает как погремушка, а у всех игроков специальные повязки на глазах. Тренировка проходит в восточном пригороде Парижа, городке Сан-Манде. Здесь располагается спортивная ассоциация слепых и слабовидящих футболистов, созданная еще в 1987 году. Но этим летом первый раз французы стали чемпионами Европы. Жюльен Делила, технический директор сборной Франции, объясняет правила игры.
Это адаптированный мини-футбол. Вот основные отличия от классического мини-футбола. Во-первых, мяч снабжен звуковой системой. Из-за находящихся внутри шариков мяч тяжелее, чем обычно. Он почти не отскакивает. Поэтому для того, чтобы забить гол, надо вести мяч достаточно упорно. Во-вторых, между игроками существует звуковая система ориентации. И главное правило – это голосовое оповещение. Во время матча слышно, как игроки все время говорят: «Вой, вой». По-испански это означает «я иду». Таким образом, футболисты ориентируются на поле и определяют местонахождение соперника. Если игрок не говорит «вой» и забирает мяч у противника, его команде назначается штрафной удар.
Thank you.
каждого игрока своя история. Кто-то инвалид по зрению с рождения, кто-то ослеп в результате несчастного случая. То, что произошло с Кабилом Акимом Арески, часть истории его родины – Алжира. Кабилы – народ группы берберов, живущий в Кабиле и регионе на севере этой страны. В 2001 году здесь вспыхнули беспорядки, которые потом назвали «Printemps Noir» – «Черная весна». Многочисленные манифестации были жестоко подавлены жандармами. В результате погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения и увечья, в том числе и 18-летний Аким. В то время это был обычный молодой парень, который любил гонять мяч по улицам кабильского городка Тизи-Узу.
Когда я потерял зрение, я понял, что больше не могу играть в футбол. Футбол был моей страстью, это меня убило. Когда я узнал, что можно продолжать играть, несмотря ни на что, я был очень рад. По правде сказать, вначале было очень тяжело, физически, особенно морально. Самые элементарные вещи, которые я легко делал, когда был зрячим, давались с большим трудом. Я ударял мимо мяча, пропускал передачи, терял контроль над мячом. Это был тяжелый удар по психике.
С тех пор, как Аким пришел в сборную, прошло уже 5 лет. Сегодня, когда наблюдаешь за тем, как точно он забивает голы в ворота противника, забываешь, что игрок слепой.
На поле нам удается немного забыть о нашей инвалидности. Мы используем другие органы чувств. Ведь кроме зрения есть слух, есть знания игроков, которые играют с тобой в одной команде. Нужно слепо доверять тренеру и вратарю. Именно слепо. Эти люди буквально ведут нас во время матча с помощью голоса. Все это вместе и называется командой.
В каждой команде по 5 игроков. Четверо слепые или слабовидящие, а пятый зрячий. Это вратарь. Он помогает ориентироваться игрокам своей команды. Еще 2 зрячих, тренер и гид, направляют игроков в центральной части поля. Кристофер Бернар, тренер Акима, работает с командой около года. Тренировать слепых и слабовидящих – это практически быть их глазами во время игры. Поэтому и устанавливаются особые отношения между зрячими и незрячими. Кристофер Бернар.
Я как будто заново открываю для себя футбол, с новой стороны. Ведь нужно приспосабливаться к особенностям игроков. Для меня огромное удовольствие, что они мне доверяют. Между нами устанавливаются гораздо более близкие отношения, чем между обычными игроками, и на футбольном поле, и за его пределами.
В будущем году, в августе, французская сборная сыграет на чемпионате мира в Англии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Правда ли, что выборы в Абхазии оказались гораздо демократичнее тех, что проходят в России, как освещала их пресса Грузии, России и Абхазии? Эти вопросы обсуждают главный редактор «Чегенской правды» Инал Хашик Сухуми, представитель РИА Новости в Грузии Бесик Пепе от Тбилиси и специальный корреспондент газеты «Время новостей» Иван Сухов. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут, акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».